хорошо однажды понять, что ты человек прошлого. Знакомые думают, что они знают тебя, а на самом деле они помнят тебя. Женщины прошлого красивы, деревья прошлого густы, переулки прошлого, праздники прошлого, дожди прошлого, книжки прошлого. Но сейчас, когда можно еще жить настоящим, хорошо бы не зависеть от него. Да и от прошлого можно не зависеть. Пускай оно зависит от меня. Каким я его вспомню, таким оно и вспомнится. Говорят, Бога нет, а есть законы физики и законы химии и законы исторического материализма. Раньше, когда я был здоров, Бог мне не нужен был. А законы физики и законы химии и законы исторического материализма объясняли мне все и насыщали верой в порядок мироздания и в самого себя, когда я был здоров. Но теперь, когда душа моя больна, больна душа моя больна, больна, в этом нет сомнения, ей не помогают законы физики, ей не помогают законы химии и законы исторического материализма. Вот если бы Бог был, но не Бог, а хотя бы что-то высшее, чем законы физики и законы химии и законы исторического материализма, я бы сказал ему: «Я болен». И оно бы ответило: «Это верно. Вот беда какая. Ты болен». Так неспокойно на душе. Умнее быть, твержу, умнее. Добрее быть, твержу, добрее. Но мало времени уже. У каждого мысли свои и по-своему учат. А жизнь моя – это подарок. Война подарила ее или Бог подарил – неизвестно. Не быть благодарным – грешно. А близкие люди, которым ты нужен, не думать о них – не грешно ли? Грехи и ошибки, и клятвы на жизни, и черные мысли к рассвету. Вы не скажете, как пройти к кинотеатру «Великан»? Она могла бы это спросить у любого другого встречного. Она могла бы так улыбнуться любому другому встречному. Она могла бы швырнуть все свои веснушки, ни одной не оставив про запас, в любого другого встречного. Но она спросила меня и улыбнулась мне. И все свои веснушки, не жалея, швырнула мне. Вы скажете: «Ну что?» Спросила, как пройти в кино. Но как спросила? И как улыбнулась? И как засыпала веснушки? Сознала. А я ответил и смотрел ей вслед. И не посмел сказать спасибо. Спасибо за то, что она спросила. Спасибо за то, что она улыбнулась. Вообще-то говоря, как первому встречному. Но встречным-то оказался я, и она не взяла обратно свои слова. Не взяла обратно свою улыбку. Не взяла обратно ни одной веснушки. Я был московским человеком примерно до 50-х годов. И любовь к Москве, и привычка к Москве, и дружбы молодые, все московские. Но я столько времени уже прожил в Ленинграде, и не могу к нему окончательно привыкнуть. Потому что он встретил меня плохо. Первые 3 года мы снимали комнаты на чердаках, подвальчиках, бог знает где. И поэтому эти дворы-колодцы, это замусоренность, это окраинность и зависимость от хозяев очень угнетали. Я преодолел уже это чувство. Я полюбил его Неву и Петропавловскую крепость, и летние Михайловские сады, и актеров его, и театр его. Поэтому я привык к нему теперь уже, но привык.
M'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans pouvoir j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi.
Когда объявили войну, это был самый счастливый день моей жизни. Нас повели в воскресенье в дом Красной Армии. И всем, чтобы посмотреть фильм какой-то. А я так отвык от вида, просто от облика женщин, как и поэтому я не пошел в этот дом Красной Армии, а стоял и смотрел, как они ходят, как стучат каблуками, как... так сказать, смеются, о чем-то переговариваются. А когда кончился фильм, все вдруг выскакивают из дома Красной Армии, такие счастливые, обнимаются, что-то орут, что-то поют, что-то хохочут, я к ним, что такое? Да ты что, не был, да? Объявили, война! И вот это был счастливый день жизни, потому что значит это, что дороги на запад, мы видим другие страны, ну, 2 недели примерно война, а потом демобилизация, потому что это уже последняя война, и по домам, и конец казарме. А потом, это была война какая-то, где кадровую армию просто положили под гусеницы немецких танков в надежде, что они забуксуют на нашей крови. Была атака, я бежал, а сзади меня немного, 2 нацмена. И вдруг я чувствую, что один меня со всего размаху стукнул кулаком в бок. Я обалдел, что он делает-то? И брякнулся в воронку от мины. А они на меня. Но они лежат на мне. И я думаю, сколько же времени, они что, хотят переждать всю атаку, а я не могу дышать. Я кричу, мне кажется, но я не могу, голоса у меня нет. И я матерными словами на них, что, мол, слезайте с меня. Они не слезают. А потом, когда, уже атака кончилась, пришли санитары наши, сняли их обоих с меня, оба убитые. Они мне жизнь спасли в сущности. И тогда-то вот я и подумал, что если бы мне, когда я думал, что это конец, дышать не мог, потому что в легком увяз осколок, и дышать не мог. И значит, это конец. Нельзя долго не дышать. Если бы мне дали прожить год жизни, что бы я сделал за этот год? Я не знаю, я написал бы книгу, как «Война и мир», я знал бы, чего стоит каждая секунда жизни. Ну, а потом вот прошли годы и годы, ко мне приезжает фронтовой друг, такой Килымник, мы с ним сильно выпили, и вспомнил я это, какие бы, так сказать, мечты о том, что я сделал бы, если бы мне дали прожить этот год, и что я ничего не сделал. И было это смешно, мы посмеялись, а на утро похмелились, и я подумал, а что же смешного-то в этом, надо что-то делать. А потом стал писать вот такие заклинания себе. На фронте была далеко идущая мечта. Потом, когда кончится война, когда совсем кончится, и все уже будет позади, тогда, чтобы мне разрешили, пускай не жить, к чему такая крайность, но просто оказаться там и просто увидеть, что будет. Потом, когда совсем, и мне разрешили не только видеть, но подниматься и опускаться, обижаться и не обижаться, Напиваться и не напиваться. Еще 1000 всего только на эту рифму. Еще 100 000 на другие. Стыдно быть несчастливым. А женщины, самые, казалось бы, несовершенные, иногда говорят такие слова, и так смешно шутят, и так проницательно думают о нас, чтобы нам было лучше, чтобы нам было сладко с последней из всех, как с первой из всех. И то и дело это им удается. То тут, то там, то так, то сяк. А если не удается, они страдают молча. А если говорят, иногда говорят такие слова, стыдно быть несчастливым. А есть коровы. Им за всю свою жизнь они не могут ничего сделать своими копытами. Пустяковый подарочек теленку, и то не в силах, не говоря уж о работе ума, что-нибудь сочинить на пользу таким же коровам, как они, и взволноваться этим, и вскричать, черт побери, ничего этого для них не существует. Стыдно быть несчастливым. Да что там, есть улитки. Им за всю свою жизнь суждено увидеть метр земли максимум. Просто увидеть, что происходит теперь, когда совсем кончилась война. Нет, если мне разрешили одно только это, я и тогда сказал бы, стыдно быть несчастливым. И каждый раз, когда я несчастлив, я твержу себе это, стыдно быть несчастливым. Хотя и реже снятся сны, где минный скрежет и разрывов гарь и пыль. Это было, я там был. Но откуда про глухие стены, где допрос и страх, сапогом по морде в пах? Я там не был, но другие. Поэзия, она имела огромное значение для нас на фронте. Мы ждали стихи Симонова. Казалось, если встать, подняться, рук мало, надо 2 крыла. Казалось, если к ней прижаться, земля бы крепостью была. Или Гудзенко. Весь берег минами изрыт, и на снегу чернеют мины. Разрыв, и лейтенант хрипит, и значит, смерть проходит мимо. Это же ошеломительные стихи. А строчка, одна строчка Твардовского. Влился голос твой в протяжный и печальный стон. Ура! Поэтому для меня поэзия была главным искусством, которое приходило на фронт и которое было после театра для меня самым близким. Но писать о войне мне никогда не хотелось, как не хочется писать о трудном, страшном, мучительном, о проникающих и сквозных ранениях, о госпитале на 200 человек, о том, как посередине стояло ведро, в которые все отправлялись, кто не мог дойти дальше. Кто как пишет, об этом писали и прекрасно поэты. Но мне легче писать о том, что любится, что тянет к себе. Поэтому первое время я так о женщинах только и писал. У Сухаревой башни, где Сухаревский рынок, торгуют спекулянши шнурками для ботинок. В рабфаках наши братья сияют горизонты, лишенки в длинных платьях от солнца носят зонты. В ячейках сестры наши пунцовые косынки, оранжевая башня, багровый палец рынка. Сестренки наши седы состарили победы, и братьев треть от силы победы покосили. И пионеров больше не дразнят хулиганы. Туристы едут в Польшу, артисты едут в Канны. И Сухаревой башни уже в помине нет. Остался гром вчерашних и нынешних побед. Когда вот сейчас я прохожу по площади Маяковского, где теперь стоянка машин, и чувствую, как большой кусок жизни, большая полоса жизни, прекрасная, ушла в прошлое. Это была другая Москва, не было уже рынка, не было Сухаревой башни, и открылся новый театр «Современник». Одновременно как-то воспрял в Ленинграде Большой драматический театр, где Товстоногов руководил. И одновременно оба театра стали ставить мои пьесы. Товстоногов как-то говорил, что, мол, я буду ставить 5 вечеров с волшебством. С каким волшебством, он не объяснял. А было там волшебство такое. Это был замедленный рассказ о жизни людей, о которых не принято было вообще говорить со сцены, и которых показывать на экране, на сцене было нелепо. И вдруг с таким вниманием ко всем. И «Современник». Ну, «Современник» жил особой жизнью, не похожей жизнь на жизнь всех других театров. Я помню там обязательные ночные собрания, потом, которые переходили в застолье, а эти застолья переходили в дневные репетиции, и откуда-то хватало сил на все. И там было какое-то прекрасное чувство равенства. Они, например, отказались от званий, чтобы никого не было главнее. Вот этот заслуженный, этот незаслуженный. Ну вот такой была жизнь этого театра. Да многое ушло в прошлое. Молодые, прекрасные, талантливые, моложе меня намного, Андрюша Миронов, который был мне, Высоцкий Владимир, Олег Даль или Гена Шпаликов, у которого был дивный, молодой, очень юный какой-то по напору, по жизнелюбию, дар. Он был и кинодраматургом, и поэтом. И случилось так, что я несколько лет его не видел, а потом встретил в коридоре студии страшного и смученного какой-то внутренней болезнью. Я не могу описать его, даже не хочется, каким он был в этот раз. И он кричал мне: «Я не хочу быть рабом, я не хочу быть рабом». Я не знаю, чьим рабом он был в это время, но и знать не хочу, Бог с ним. Но потом он спился вскоре и повесился.
Когда начались сомнения, когда началась отдельная от государства жизнь, точнее сказать, не мы от него отделились, а оно от нас отделилось, дало понять, что не нуждается в наших мнениях. А нам то и дело стыдно за него. За другие государства не стыдно, они не наши, а за это стыдно, потому что оно наше, и все, что оно делало, это как бы мы делали. И все, о чем оно врало, как бы мы врали.
Когда наши танки вошли в Чехословакию, вот за такие вещи было стыдно. И когда наши танки вошли в Венгрию, за такое было стыдно. И вот на другой день, как мы узнали, что наши танки вошли в Чехословакию, в ресторане, я встал, помню, обернулся к большому залу и стал кричать: «Стукачи, выньте карандаши и блокноты, я за свободу, демократию и Чехословакию». Никто не внимает, просто стало тихо в зале, я громко кричал. Я еще громче: «Стукачи, выньте карандаши и блокноты, я за свободу, демократию и Чехословакию». Как меня эта женщина оттуда вытащила, она со своим партнером, тем временем она там пошла танцевать с кем-то, меня схватили за руки, быстро раз по лестнице и отвезли домой. А потом она мне говорит, что, мол, а знаешь, что тебе что вам не надо было так это самое звать и кричать кому-то, потому что стукачи сидели за вашим столом, за нашим столом, и вы их полюбили, и они вас полюбили, и вы с ними пили и друг за другом. А они были стукачи, они разговаривали с оркестрантами, они привычные там люди. Но вот я проорал, это такой уж взрыв был. Но не ходил я с теми семерыми на Красную площадь против вот того, что наши танки вошли в Чехословакию. Не было у меня таких поступков, за которые отправляют в лагерь. Не был я политическим беженцем, я привык к этой стране, я не мог оставить ее идти.
Правда почему-то потом торжествует. Почему-то торжествует. Почему-то потом. Почему-то торжествует правда. Правда потом. Но обязательно торжествует. Людям она почему-то нужна. Хотя бы потом. Почему-то потом. Но почему-то обязательно.
Я сначала думал, что надо писать главным образом про тех, кто далеко от тебя, про совсем других людей, что это интересно всем. Постепенно я начал понимать, что можно коснуться чего-то и личного. В «Пяти вечерах» там что было? Там было то, что вот как ранило меня, и я думал, что я сделаю, если мне дали прожить год жизни, что я, как я ценил бы каждую минуту. Там есть сцена, как провожает его, ну как бы меня, в армию девушка, которая узнала меня совсем недавно, буквально несколько дней, позвонила по телефону, разыграла меня что-то, и умно очень, и голосок хороший. Оказалось потом, что она узнала обо мне у товарищей моих по школе. И ее заинтересовало, как это я поехал в деревню учителем, что-то странное во мне, значит, обнаружилось. И как она стояла внизу, а я сидел уже в машине, чтобы, значит, ехать, чтобы нас везли в часть. И что-то она проговорила. Женщины плачут, она не плачет спокойно, а что и плакать особенно, мы знакомы всего неделю. И вдруг говорит, видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена. Я говорю, что? Она повторяет, видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена. Я думаю, елки-палки, вот это да, еще и жена. А я такого ничего не увидел в ней. Я наоборот как-то боялся даже встретиться, она предложила встречу. А я боялся, потому что я думаю, вот судьба мне показала, хотел в армию, вот уедешь, но до этого ты увидишь такую, которая... Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют. Она в белом, прекрасная показалась мне. Я ей говорю по телефону, нет, не надо встречаться. Это до того, как она меня провожала, естественно. А она говорит, почему? Я говорю, потому что я чувствую, что эта судьба испытывает меня. Вот как раз надо встретиться с такой девушкой, которая мне была бы дороже всего. И как раз в армию на 3 года, неизвестно сколько лет. Она говорит, да бросьте. Я, говорит, такое маленькое, серенькое. И она, правда, такое маленькое, серенькое. Я как увидел ее, сразу успокоился. Ну, все в порядке, маленькое, серенькое. После войны, во время войны мы переписывались с ней, тогда всех с кем-нибудь переписывались. А после войны, вот я на ней женился, она оказалась права. Ну вот, как она провожает, как он рассказывает об этом, как он, герой этой пьесы, рассказывает об этом, повторяет в точности этот рассказ. Там было уже личное. А в назначении было личное все. И смешные терзания интеллигентские мои, и, ну, и все нелепости интеллигентского характера. Потому что без юмора писать о себе нельзя, просто стыдно.
Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises. Vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du bord. Une ombre de la rue.
Единственность человеческой жизни для нас то и дело заслоняется повседневностью. Но искусство по сути своей – вызов человека небытию, неизбежной смерти, пустоте мироздания. В простейшей форме такой вызов отчаянные, счастливые песни, крики Эдит Пьяф, пожилой, неизлечимо больной женщины. Вахтангов незадолго перед смертью сидел на репетициях принцессы Турандот, согнувшись от боли, и кричал актерам на сцену: «Это смешней, это смешней».
Сейчас в театр перестали ходить, в кино перестали ходить на наши фильмы, что с искусством что-то происходит, оно куда-то исчезает и стало малоинтересным. Я, как и все, перестал ходить в театр. Действует на меня сейчас только то, что с озорством, с игрою, с музыкой, с балетом и с пением непрофессиональных, не умеющих это делать актеров, и это очень смешно, и это заражает в трудное время. Наверное, только светлое и жизнерадостное и озорное искусство с игрою действует на сердце так, как нужно бы, чтобы это время было легче пережить. Мне кажется, я объясняю это тем, что, вот, например, кинорежиссер Герман, он снял картину о 30-х годах, мой друг Иван Лапшин, лучшую картину об этом времени. Но сколько десятилетий прошло с тех пор? Или он написал, то есть не написал, а снял картину «Проверки на дорогах» опять десятилетия после окончания войны, о войне. И какая мудрая, и какая прекрасная картина. Мне думается, что вот наше вот это сумбурное время, когда трудно, так сказать, уследить за его движением, пройдет время какое-то, и о нем напишут так же прекрасно, как вот делали это художники 60-х, 70-х, 80-х годов.
А новое так отрицает старое, так беспощадно отрицает старое, как будто даже не подозревает, что, не успев того заметить, станет старым. Оно стареет на глазах, уже короче юбки, вот уже длиннее, вожди моложе, вот уже старее, добрее нравы, вот уже подлее. А новое так отрицает старое, как будто даже не подозревает.
«Пять вечеров» картина тоже как-то выходила странно. Она там очень хорошо играет Любшин, да и вообще все хорошо играют. И хорошо она снималась очень быстро, буквально там за 25 дней снята была картина. Но в какой-то маленькой стране, то ли в Бельгии, то ли в Люксембурге, мне рассказывали, воспринимали эту пьесу как абсурдистскую. Им это очень понравилось. А почему абсурдистская? Потому что она живет в квартире героини, в которой какие-то странные призраки. Мальчик на велосипеде едет. Это что такое? Это, очевидно, какое-то ее воспоминание о своей вине перед каким-то мальчиком. Женщина-армянка говорит по телефону. Это что, очевидно, намек на какие-то национальные отношения? Вот это отношение к этому, как к абсурдизму, на Западе было естественным, потому что там не знали просто, наверное, коммунальных квартир в этой маленькой стране, и не могло им прийти в голову, что так бывает. А у нас люди, которые уехали и жили на Западе, это особенно горячо воспринимали, потому что для них это было воспоминание о прежней жизни. Это картина ретро, она тогда снималась про то, что происходило еще раньше, в 60-е годы. И поэтому многим сердцам она что-то сказала.
Приснился сон. Он, это был я, безалаберный, опустившийся. Ее лицо было покрыто волосами. Она привязала его волосы к своим. Они катились на чем-то с горы, было весело. Она подарила ему ботинки, потому что он был босс. Она не знала, что когда-то у него было много друзей и много ботинок. Он вел ее среди многоэтажных кирпичных корпусов, заводских и жилых. На мостовой валялся железный лом, визжали женщины, горели огнями окна домов. Это было одно общее пламя, которое сквозило отовсюду. Она была рада, что он теперь в ботинках, но она торопилась домой и не понимала, зачем он здесь ее водит. А он прижимал ее руку к груди и знал, что ее здесь уже нет.
По статистике, многие женщины от усталости сходят с ума. Не позором, базаром развенчаны. Сумасшедшие едут дома. И живут на окраине города, в корпусах за глухими оградами, некрасивые и не гордые, не причесанные, не нарядные. Им мужья передачи приносят, детям врут, что они отдыхают. Они больше не требуют, просят. Они больше не плачут, вздыхают. И мужчинам дают указания, чтоб питались и чтоб не терзались, осторожно по улице шли, и чтоб нервы свои берегли. Когда я перестал писать пьесы, стали запрещать их совершенно. Несколько пьес так и пролежали 30 лет до этого времени, уже запрещенные, уже ничего не ставили. Я стал в кино тогда работать. И вот «Осенний марафон». Но это просто уже дневник моей жизни. Картину я эту поставил Данелии очень точно и очень хорошо, потому что, видимо, чем глубже касаешься своей души, тем больше, так сказать, будет соответствовать и другому. Оказывается, у него тоже что-то подобное было в жизни. Эту пьесу тоже запрещали, так говорили директор студии. Ну, конец надо переделать, надо наказать этого героя. Ну, представляете, придет этот трудяга и увидит у этого Бузыкина, который главный там герой, две таких бабы, Гундарева и Ниелова, а мы его не наказываем. И тогда я сообразил, говорю Данилии, а ты ему скажи, что они все равно от него уйдут. Он ему сказал, он говорит, ну мать вашу так, ну тогда другое дело, тогда если все равно уйдут, он говорит, понятно, так бы сразу и сказали. А там дело-то в том, что у него жена и любовница. До этого как-то это было даже не принято и дико такие ситуации описывать. В те годы. И нас учили писать сценарий таким образом, что вот как будто что-то происходит, вот ее любит один, который эгоист, и другой, который изобрел угол заточки леса, угол заточки леса почему-то имел огромное значение в стране. Или как провести трассу, так или так. Но вот тот, который правильно говорил, что как надо провести трассу, или правильный нашел угол заточки леса, тогда она отвечала на его любовь, и все шло на лад. Но когда этот сюжет кончался, или подобный ему, а сценарий-то должен иметь какой-то размер, нас учили, надо выйти на простор обобщений. То есть этот герой уезжает в Среднюю Азию, и там происходит что-то такое похожее, девушка приезжает к нему, и опять сценарий кончается и нету. Еще раз выйти на простор обобщений. И тогда он едет на зимовку, и там что-то происходит то же самое. Поэтому я не хотел писать сценариев ни за что. Меня зачислили бы было даже в такую сценарную студию, где были люди разных выпусков, 7 человек только. И нам платили бы там 1000 рублей за каждый месяц, просто за то, что мы пишем сценарии. Пойдет или не пойдет он. Там, я помню, в числе этих семи был Нагибин. Вот эту фамилию я запомнил. А я говорю, нет, я не хочу писать сценарий. А чего же мы вас учили тогда 4 года? Вот выйдите, подумайте, работы у вас не будет. Я вышел, потом зашел опять, я не хочу писать сценарий. Ну, хорошо ходить без работы. Ну, и тут, слава богу, пришла вот это, значит, требование фронтовика на военный сценарий в научно-популярную студию. Так вот, сценариев я писать не хотел. Но заклинание себе, в помощь себе, я писал.
Все посходившие с ума. Пролопера. Рыба теперь гниет не только с головы, но и с хвоста. Все больше вампиров, все меньше доноров, нехватка крови. Любящие люди сосут нас больше, чем остальные. За это и любят. Прежде Россия славилась пушниной, зерном, и лесом, и бабами. Теперь бабы стали деловые, волевые, да и корыстные. Прежде, когда становилось постыло, все могла заменить одна женщина. Теперь эту одну найти невозможно. Может, потому, что глаз пригляделся, чувства притупились, бдительность ослабла. Если мелькнет такая, ты ее и заметить не успеешь. Никогда не толпился в толпе. Там толпа, тут я сам по себе. В одиночестве посидев, по отдельной бреду тропе. Боковая моя тропа, индивидуализма топь. Где ж толпа моя? А толпа заблудилась среди прочих толп. Нынче что-то напало. Бежать, бежать. Отсюда туда. От знакомых к другим незнакомым. А от других незнакомых куда?
А девушки меж тем бегут, пересекая свет и тьму. Зачем бегут? Куда? К кому? Им плохо тут? Неплохо тут. На них бредущие в обиде. Завидуют уставшие. Бегите, девушки, бегите, кричат им сестры старшие. Бегите же, пока бежится, а не снесете головы, хотя бы память сохранится, как весело бежали вы. Получилось так, что мои два родных сына уехали в Америку. И они оба счастливы. И когда я там был, я был счастлив тем, как радостно живут они, работая с утра до ночи в университете, а потом дома за компьютером. Но когда они предложили мне, то есть не предложили, а стали уговаривать остаться там, этого я не могу. Тут невидимые связи с людьми, с которыми, близкими людьми, далекими, которые что-то видели в театре, что-то видели в кино, что-то читали. Невидимые связи с театрами, в которые я не ходил, но знал, что они существуют где-то. Вот эта невидимая ткань, которую разорвать невозможно. И они до сих пор не понимают, почему я не еду туда, когда там можно пить что угодно, сотни каких-то напитков, там по 30 сортов коньяка и по множество сортов водки, где можно вкусно есть, где можно ездить по всей Америке, где можно наслаждаться жарой, теплом, там, как, когда у нас морозно, холодно и на улицу не хочется выйти. Там светлые, яркие дни, здесь, в Ленинграде, в 4 часа уже начинается вечер, а в 6 это уже почти ночь, темно на улице. Не могу, не поеду, и будут жить только тем, что счастливы они там.
Непритязательной седины, и злые грехи, как их себе не отпустить, я подсудимый, я и судья на том суде. А старший сын далеко в Штатах, высокопарен был бы слог, каким хотел бы я и мог. Друзья мои, вас так немного осталось по моей вине, но оживаю понемногу, вы оживаете во мне, а дождь, а молнии блистанье, а младший сын 16 лет, а женщин племя партизанье, я думал, их уже и нет, а старший не навек в разлуке, я счастлив тем, что счастлив он. Мне от него простерла руки заря, минуя небосклон.
Давно уже известно, что у каждого должно быть хобби, какое-нибудь увлечение помимо профессии. На Западе там у всех есть. Уже и у нас, почти у всех моих знакомых, давно есть по своему хобби. Я стал скорее искать, какое бы хобби завести мне. В первую очередь приходит в голову, разумеется, фотография. Можно снимать направо и налево, прямо на улице, детей и женщин, которых больше никогда не увидишь. А так они у тебя остаются. Но это хобби у меня не получилось. А почему не получилось, непонятно. Тогда я придумал другое хобби – путешествовать автостопом. Поднял руку, остановил машину и поехал, куда глаза глядят. Но и это не вышло, никуда не поехал. Пожалуй, потому что это неудобно ни с того ни с сего остановить машину. Мало ли, а может, ему неохота. Так я придумывал хобби, одно другого интересней, но ни одно не получилось. А потом я понял, почему. Потому что у меня уже было хобби. Вот так тихо и незаметно было. Не лучше, чем у других, и не хуже. Оно появилось само по себе, и довольно давно уже это хобби. Тогда и названия такого еще не было. И ни у кого, кроме меня, еще не было хобби. А у меня уже было это хобби с кем-нибудь выпить. Лучше всего с незнакомыми людьми. Ни родственники, ни начальники, ни подчиненные. Просто повстречались несколько человек на одном и том же земном шаре.
Если сказать встречному человеку «доброе утро», то он подумает, что мы знакомы, просто он позабыл, и ответит «доброе утро», и улыбнется, так уж принято. А потом наступит время, когда можно будет уже сказать «добрый день», можно тем же самым людям, и они ответят «добрый день», и, возможно, еще раз улыбнутся. А чуть начнет темнеть, я им «добрый вечер». Были такие, которые улыбались по 3 раза в день. А сегодня один спросил: «Батя, где тут винный магазин?» Как хорошо спросил, как будто мы с ним давно уже свои. «Да вот, — говорю, — рядом». Он обрадовался, что близко, улыбнулся и сказал: «Спасибо, батя».
Настало время, когда стал я жить более замкнуто. Понимаете ли, мне вот кажется, что такое отшельники, почему они удалялись от людей? Потому что люди такие плохие, что ли, дурные, греховные? Нет, потому что среди людей возникают соблазны совершить и такой не очень, так сказать, ну, дурной поступок, глупый поступок, нелепый поступок, удалялись от людей. И с годами я стал жить, ну, с годами, с какими годами, это было после «Современников», где все мои любимые друзья, после Большого драматического театра, где все мои любимые друзья, после поэтов, после Булата Акуджавы и Белы Ахмадулиной и Левитанского, после всего этого прошло много лет, сейчас, может быть, это возраст уже такой, но многие сейчас живут уединенно, многие перестали общаться лично, ограничиваясь таким телефонной дружбой. Все разъехались в гости, дружно сидят в гостях. Там произносят тосты, там под лицом костят. Ко мне проникают запахи, бокалов глухие звоны. Сижу одинокий, запертый, у черного телефона. Небритый сижу, опущенный, кручу номера без проку. Пушкин уехал к Пушкину, Брюсов уехал к Блоку. Петрарка ушел к Лауре, Хрущев ушел к Маленкову. Там пляшут, поют и курят, там выпьют, нальют по новой. Безмолвный восток и запад, зови, проклинай, кричи. Я сам себя в доме запер и сам проглотил ключи. А капли сверх, сверх, травинки мокнут, травинки вверх, вверх, хотя б немного. И горы вверх, вверх, хотя б немного. Там нет дорог вверх, им одиноко. И трубы вверх, вверх, уже осыпли, зывает всех, всех, вопят, как выпьют. А сердце вниз, вниз, вот-вот устанешь, вот-вот падешь ниц, уже не встанешь. Ну вот ливень на улице жуткий. И свояченица говорит жене, надо дать ему зонтик. А жена говорит, не надо ему давать, он все равно его где-нибудь потеряет. Вообще они как-то стали давать себе право говорить со мной развязно, в повелительном тоне. Сядь сюда, не сюда, туда, я тебе борща налью. Я тогда написал такой плакат. Он в семье своей родной казался девочкой чужой. В завуалированной форме, цитата-то из Пушкина. Но и это не подействовало на них. Тогда я написал другой плакат. «Я свободный человек». Свобода. Свобода. Это слово буду писать на отдельной строчке, потому что это важно. Свобода – уехать туда, где тебя никто не знает, от мстительных, зловещих, которые таят, но и от любящих, которые проникают в душу, где неладно. Свобода – от всех мнений и оценок, и переоценок, и скидывание со счета. Свобода от общества, в котором нельзя жить и быть свободным от него. Не знал еще, что останусь не свободен от самого себя, глядящего себе в душу.
Только ранним солнечным утром и может это присниться. Дождь по крышам подъездов, и дождь по крышам домов, по сиротливым деревьям, и черное небо, потому что снится ночь. Но окна почему-то освещены. Там за ними живут люди, которым ты необходим. Сейчас мы еще не знакомы, но потом, в будущем, ты отдашь им свою жизнь и будешь умирать под этот белый шум дождя, а они выйдут и будут тихо стоять вокруг.
Простите, простите, простите меня. И я вас прощаю, и я вас прощаю. Я зла не держу, это вам обещаю. Но только вы тоже простите меня. Забудьте, забудьте, забудьте меня.
И я вас забуду, и я вас забуду. Я вам обещаю, вас помнить не буду. Но только вы тоже забудьте меня. Как будто мы жители разных планет. На вашей планете я не проживаю. Я вас уважаю, я вас уважаю. Но я на другой проживаю. Привет. Привет.